В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Последние события на политическом поле в России обсудят наши гости. В студии политолог Александр Кынев, а в, так сказать, в скайпе с нами на связи психолог и политтехнолог в прошлом Наталья Шевшукова. Напомню, что за последние дни под давлением властей в преддверии выборов в Госдуму, они будут в сентябре, ряд видных оппозиционных политиков Дмитрий Гудков, Александр Соловьев и другие покинули Россию, а координатор «Открытой России» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров находится сейчас под арестом в Краснодаре. Ну и вот что сообщает агентство «Рейтер», например, о Дмитрии Гудкове.
Дмитрий Гудков, который называет себя умеренным оппозиционером, пересек накануне границу России с Украиной, направляясь в Киев. Об этом экс-депутат Думы сообщил в социальных сетях. Ранее он планировал вновь баллотироваться в Нижнюю палату от партии «Яблоко» и поддерживал Алексея Навального. Гудков говорит, что его выдавили из страны. Он выразил надежду, что с его отъездом ретивость жандармов снизится. Во вторник на прошлой неделе следователи при поддержке автоматчиков провели обыски по 12 адресам, имевшим то или иное отношение к семье Гудковых, их родственникам и знакомым в рамках некоего подвального дела. Речь шла о предполагаемых долгах за аренду нежилого помещения несколько лет назад. Гудков и его тетя Ирина Ермилова были задержаны, но отпущены 3 июня. Политик, по его словам, из Киева собирается перебраться в Варну, куда прежде вывез родителей. Как написал Гудков-младший, решение уехать за границу поддержали близкие ему люди, в адрес которых также поступала информация об угрозах и рисках.
Ну, это вот история Дмитрия Гудкова вкратце. Вопрос Александру Кыневу. Александр, почему Дмитрия Гудкова нужно было арестовать, Соловьева обыскать, ну и Пивоварова просто-напросто посадить по совершенно дикому обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией?
Ну, потому что сейчас ситуация у власти с рейтингами намного хуже, чем в 2016 году. Дело в том, что понятно, что все это выборы. Я думаю, что здесь вообще никаких вопросов быть не может. Я слышал со всех гипотез, что вот, система сама по себе аттестирует. Это глупости. Система рациональна. Она ведет себя жестко, когда увидит какую-то угрозу. Хищники просто так не нападают. Вот. Система нервничает. Рейтинг «Единой России» по разным вопросам колеблется там, на уровне там, 25-30%.
Это по России, да, в целом?
Да, России, да. То есть это говорит о том, что при нормальной явке и при активной кампании оппозиции партию не ждет ничего хорошего, потому что тот процент 54, который был в 2016 году, стал возможен только за счет того, что в аномальных регионах Северный Кавказ, Поволжье, там, Национальной Республики, Кузбасс и так далее, явка была предельно высокой, а регионы реально конкурентные, где голосуют независимые избиратели, Москва, Петербург, Урал, Сибирь и Дальний Восток, Крайний Север, голосовали очень с низкой явкой, там, ну, где-то была явка 30%, где-то там чуть выше, ну и так далее. Получилась вот такая амплитуда, и она обеспечила доминирование «Единой России» за счет того, что остальные просто голосовать не пошли. Соответственно, но это было тогда, когда базовый рейтинг «Единой России» был существенно выше. Соответственно, все фальсификации, весь админресурс добавлялся к этому, ну, достаточно высокому тогда рейтингу. Сейчас рейтинг низкий, соответственно, даже повторение вот такого сценария, оно уже не сулит 5,5 голосов, оно уже сулит меньше. А если представить себе ситуацию, что сработает умное голосование, плюс оппозиция действительно будет не играть в поддавки, а будет всерьез приводить своих избирателей, в общем, ситуация выглядит, ну, такой, мягко говоря, чреватой, да, всякими неожиданностями. Хочу напомнить, что в 2019 году на старте кампании оппозиция считала успехом там 3-4 депутата, а получила 20, да, из 45. Поэтому это был 2019 год. Сейчас ситуация хуже, да, чем в 2019 году.
Хуже для власти, да?
Хуже для власти, с точки зрения общих ожиданий, электоральной, социально-экономической обстановки, конечно, гораздо хуже, чем тогда, потому что случилась пандемия, случился обвал доходов, случился рост безработицы, там, обнищание малого среднего бизнеса и так далее. Поэтому падение рейтингов, оно и ведет к психозу. Вот. И психоз, он такой разнонаправленный. Он, с одной стороны, направлен на внешних врагов, с другой стороны, на внутренних. Потому что мы видим это давление на кандидатов. То есть все те, кто могут хоть как-то повлиять на инъекционный сценарий, это уже враги. Соответственно, их нужно по возможности ограничить, посадить, там, запугать, выдавить из страны и так далее. А плюс точно такая же работа ведется по всем тем, кто может повлиять на выборы. Это СМИ, То есть мы видим новый виток давления на СМИ, на Радио Свобода, и на Медузу, и на закрывающийся V-Times, и все остальные. Мы видим одновременно с этим давление на наблюдательские организации, на общественников. То есть параллельно сейчас продолжаются суды там, по выселению из помещения движения «Голос», да, которое формально не имеет юрлица, помещение – это Лига избирателей. Да, и, соответственно, продолжается суд по поводу тех же самых иноагентов. Там фабула почти везде одинаковая. Там 225 рублей перевода, вот и ты иноагент. Да, и не важно, какая сумма, и не важно, есть этот человек, нет этого человека, да, никто этого человека не видел, эту гражданку Молдовы якобы, которая деньги тебе перевела и так далее. То есть все это, каждая лыка в строку. Одновременно мы видим и прессинг на и системные партии в том числе, хотя у нас либеральная публика, она не очень как бы предпочитает следить за судьбой левых, но у нас, посмотрите, там тоже творится как бы много что. Ну вот отпустили Платошкина, который перед этим почти год просидел под домашним арестом. Продолжается прессинг на локальных депутатов, то есть по собственным подсчетам коммунистов у них там от 30 до 40 уголовных дел в регионах на своих представителей. То есть это идет широким фронтом, да, на левых, на правых, на каких угодно. Вот, то есть попытка закатать в асфальт все, что только можно, чтобы вообще ничего не колыхалось и чтобы вообще никто не мешал проводить сценарий. Тут проходят одновременно с этим боевые учения по фальсификациям в виде праймерис «Единой России», так называемых. Но если надо сказать, что вот при Володине с 2012 года праймерис все-таки воспринимались как действительно такой механизм с многими целями, это была и раскрутка кандидатов, и деловая игра, и мобилизация актива. И мы видели яркие кампании, то вот последние два года мы кампании праймерис не видим вообще, их просто не видно на горизонте. Ну, в прошлом году это объясняли пандемией, в этом году тоже частично пандемией, но надо сказать, что в этом году уже в половине регионов голосование было смешанным. Оно было и на участках, оно было и онлайн. И мы видим, что в этом году, хотя, казалось бы, там и Госдума, и 39 региональных парламентов, и куча муниципальных выборов, и до выбора на какие-то вакансии, то есть кампаний очень-очень много, тем не менее, по большинству регионов никаких следов кампании «Праймерис» нет. И мы видим абсолютную рисовку, то есть, ну, как бы можно отдельно поговорить по поводу того, да, в чем эта рисовка выражается, но цифры странные, то есть побеждают никому неизвестные кандидаты, а известные получают какие-то смешные голоса, мы видим абсолютно неадекватное распределение голосов между ними, то есть это выглядит как такое боевые учения, максимально приближенные к настоящему, вот как можно нарисовать? Да, причем нарисовать в том числе с использованием электронных способов голосования. Есть скандалы, что за людей кто-то голосовал с помощью системы госуслуги и так далее. То есть все это происходит одновременно. То есть система в полной боевой готовности, каждое ее звено пытается выработать, как бы внести свой вклад в эту общую, видимо, очень трудную победу, которую они пытаются себе обеспечить.
Хорошо, давайте мы Наталью послушаем. Что вы скажете в текущей ситуации, о том, как выдавливают оппозиционных политиков и почему?
Наступление идет, как правильно сказал Александр, не только на федеральных политиков, но и на местных, причем идет во всех регионах. На них давят, их пытаются выдавливать из советов депутатов. Совсем недавно был разогнан земской съезд. И, ну, по-видимому, нам не оставляют шанса даже на муниципальном уровне участвовать в кампании. Но есть некоторая надежда, что сейчас власти отвлекутся на думские выборы, и все-таки у них руки не дотянутся так глубоко туда вот на муниципальный, на региональный уровень. Это с одной стороны. С другой стороны, смотрите, что у нас произошло в 2009 году, в 2019 году. Они, власти, срубили всю верхушку оппозиции, всех более-менее ярких политиков, не допустили до выборов. При этом мы в Думе все равно видим достаточное количество новых ярких депутатов. И опять же, кто бы знал, допустим, того же Максима Круглова или Михаила Тимонова, если бы первый эшелон в тот момент не был отстранен от выборов. Мы получили очень интересную, новую, многообразную Московскую городскую думу, нежели она могла бы быть, с людьми, которые реально представляют интересы граждан, допустим, там Елена Янчук или Евгений Ступин, который там боролся с мусоросжигательным заводом. Я считаю, что оппозиция может использовать ситуацию в свою пользу и выдвинуть новых альтернативных лидеров. Потому что, ну, скамейка запасных после 2012 года образовалась достаточно мощной. После 2017 года в Москве, после 2019 года в Петербурге. Поэтому, да, естественно, прессуют. Естественно, прессуют. Это реакция власти означает, что как раз мы двигаемся в правильном направлении. Я думаю, что совсем к выборам власти жестить не будут, что называется, прям совсем к выборам, потому что все-таки в обществе вот такого рода репрессии вызывают негативную реакцию, хотя на самом деле, опять же, я скажу, что недооценивать степень безумия, наверное, не стоит, потому что там, с одной стороны, да, у нас продолжается эта игра в 2019 год, с другой стороны, в 2020 году, конечно, характер этой власти сменился, она перестала быть легитимной, поэтому она уже сама себя не воспринимает как легитимную, и она закон приступает уже совершенно открыто и совершенно не стесняясь, даже не оправдывает собственные решения какими-либо там логическими оправданиями. Вот ситуация с Гудковым, конечно, это показала. Когда приходят совершенно по надуманному обвинению к родственнице политика и шантажируют уже семьей. То есть, ну, они, конечно, до этого опускались до такого, то есть не сказать, чтобы для нашей власти это что-то новое, но по масштабам, конечно, это нечто новое. Вот. Ну, естественно, есть, как у нас, есть коронавирус, да, есть команда врачей, которые изобретают вакцину. Мы команда врачей, которые изобретают вакцину.
Вот, кстати, по деталям, Александр, еще мы, знаете, кого забыли? Олега Хомутинникова, депутата Липецкого облсовета, который тоже убыл только что за границу. Единственный областной депутат, сторонник Ходорковского. Кстати, бывший жириновец. А вот, ну, чем единственный областной депутат может угрожать власти там?
Ну, в Липецке в этом году тоже выборы. Липецкий облсовет избирается вместе с Госдумой в сентябре месяце. Там окончание полномочий, поэтому Хомутинников тоже, соответственно, должен баллотироваться на новый срок. То есть понятно, что как бы кандидат, который очень неудобен тоже там своим конкретным липецким чиновникам. Вообще, надо сказать, что вот, как сказала Наталья, система, она реагирует на знакомые раздражители. То есть на тех, кто у него уже в какие-то списки попал. Вот. И дальше идет бюрократический шаблон. Вот кто в списке, значит, отработка списка. Соответственно, в результате проходит те, кого в списке нет. То есть действительно эта ситуация такова, что вот, то есть они выкашивают какую-то часть леса, да, как бы, которая им известна. За счет этого те более молодые деревья получают шанс вырасти выше. Да, то есть, ну, в этом смысле, ну, в любом процессе всегда есть плюсы и минусы. Конечно, как бы грустно и печально, когда там человек много лет тратил свои там силы, здоровье там, и так далее на работу с избирателями, на кампанию, у него есть сторонники, его просто вот лишают возможности баллотироваться. Но в этом как бы есть некий элемент позитива, который заключается в том, что, во-первых, все равно всех действительно выкорчевать, их слишком много. Потом есть такой феномен, как говорится, ну, в общем, в темном лесу внизу ничего не растет, да, то есть чем более крепкое и мощное дерево, тем обычно более как бы безжизненно внизу. То есть яркие политики обычно всегда заслоняют за собой политиков второго-третьего эшелона, им очень тяжело выделиться. То есть в этом смысле у нас очень часто и в регионах, когда вот сильный, скажем, губернатор, после его ухода возникает такая политическая пустота. Точно так же и в оппозиции у нас была политическая пустота долгое время, просто потому, что лидеры не давали никому вырасти. И в этом смысле, при том, что да, нет ничего хорошего там в посадках и отъездах наших политиков, и Алексея Навального, и остальных, но для всех остальных появляется исторический шанс воспользоваться вот этой пустотой с тем, чтобы проявить себя.
Слушайте, я сегодня видел истории, Александр, посчитали, смотрите, за 14 лет власти не допустили до выборов разного уровня 120 тысяч кандидатов, из них 100 тысяч не входят в так называемые системные партии. Ну, я не знаю, тут должен был вырасти целый лес оппозиционеров на таком поле.
Я не знаю, кто это как считал, потому что ведь одного и того же человека могут посчитать несколько раз, если, скажем, несколько компаний. А плюс далеко не все, скажем, люди, которых не зарегистрировали, они после этого продолжают заниматься политикой. Многие просто говорят, не буду этим заниматься, мне времени жалко, да, буду заниматься бизнесом там, и так далее. Многие просто уходят. Поэтому сколько людей реально в штуках, вам не, никто не скажет. Это, мне кажется, такие какие-то спекуляции. Но то, что для людей вот второго-третьего эшелона это шанс проявить себя, это абсолютно так оно и есть. И вообще авторитарный режим, они всегда вот совершают одну и ту же ошибку. Они всегда везде борются с тем злом, который они знают. В итоге приходят просто новые кандидаты. Ну, грубо говоря, там в Венесуэле боролись с Каприлесом, да, вместо него пришел Гуайдо там, и так далее. То есть всегда отрубают одну голову, вырастает другая. В Мосгордуму сняли там Соболь, Янкаускаса, Гудкова, Соловьева там, и так далее. Да, появились Тимонов, Ступинин, Галычев, Янчук там, и так далее. И в регионах примерно то же самое. Поэтому здесь вывод один. Главное это вот не капитулировать, да, не говорить, что все пропало, там, не ползти на кладбище, да, а понимать, что это действительно следствие глубокого внутреннего психоза, это следствие того, что на самом деле есть большие-большие проблемы, и надо этим пользоваться. И надо тактически голосовать за любые неприятные для власти списки кандидатов и так далее. То есть, ну, это можно по-разному называть, за счет Лысого, там, да, за любую другую партию, называть это умным голосованием. Я как бы одного из экспертов видел, что это стратегия, давайте сделаем власти больно, да, то есть голосовать так, чтобы ей было больно, да, то есть создавать максимум какой-то фрустрации, нарушать ее планы, нарушать ее координацию, вот, хотели тому отдать округ, пока не получилось, вы договариваетесь по новой там и так далее, то есть создавайте дискомфорт, учитывая, что действительно ситуация экономическая очень-очень тяжелая, и мы видим, что конфликты в элитах, они совершенно очевидные происходят, мы видим это и по сливам, и по информационным войнам и так далее. У них же, они же не только с нами борются, да? Они же не только нас всех боятся, они боятся друг друга, потому что они друг другу не друзья, не союзники. Они
читайте телеграм-каналы.
Они готовы вцепиться в друг друга мертвой хваткой, да, соответственно, значит, каждый смотрит из-под лобья, каждый подозревает друг друга в двойной и тройной игре там, и так далее. И это тоже надо видеть и понимать прекрасно. Поэтому там тоже все, никакого единого фронта нет, и мы прекрасно видим, как даже с точки зрения давления на оппозицию, там разные звенья вот этой вертикали реализуют разные стратегии одновременно. Так что в этом смысле картина тяжелая, ничего в ней хорошего нет, но нельзя сказать, что она вот абсолютно вся там одноцветная. Нет, она тоже дает какие-то шансы, какие-то возможности, этим надо пользоваться, у нас нет других вариантов.
Наталья, вы были, насколько я знаю, недавно в Санкт-Петербурге, вот смотрели политическую обстановку, изучали на месте. Каковы у вас впечатления от того, что там происходит? Там все-таки есть сильные оппозиционные политики, но тот же Борис Вишневский, Максим Резник и, наверное, другие какие-то молодые, которые могут себя еще проявить.
В Петербурге все, не могу сказать, что сильно оптимистично настроены люди, но они в таком боевом настроении, общее настроение такое в регионе, я думаю, что не только в Петербурге, но и в других местах. Нужно продержаться как можно больше. Все понимают, что есть опасность ареста, понимают, что есть опасность прекращения финансирования кампании, есть опасность блокирования счетов. В общем, мы сталкивались с разными технологиями за эти там, 20 лет. Мы примерно понимаем спектр воздействия на кандидатов. Мы понимаем, что в любой момент кандидат рискует уехать, если не за границу, то в тюрьму. Но задача общая. Все понимают, что нужно продержаться. Вот в этой игре выигрывает тот, кто сдается последним. Понятно, что если возникает опасность, ну, там, совсем большая опасность, естественно, надо отступать. А если есть возможность еще продержаться на плаву и какое-то время вести кампанию, а может и выиграют, а может быть, ну, а может и получится. Вот настроения такие примерно.
Да, ну вот я хотел, кстати, спросить Александра, смотрите, оппозиционеры многие планировали выдвигаться от Российской демократической объединенной партии «Яблоко». Но вот сейчас в связи с отъездом Дмитрия Гудкова выяснилось, что, как он пишет, гарантии выдвижения партия Явлинского даже ему не давала. А вот что будет с этой площадкой, собственно? Насколько она способна выдержать давление? Там же есть достаточно яркие фигуры, такие как Лев Шлосберг, тот же Борис Вишневский. А есть вероятность, что их не пустят, а партии придется кем-то жертвовать?
Я думаю, что, скажем так, ситуация сейчас, которая происходит, она во многих партиях очень похожа. То есть она подвешенная. Почти во всех партиях есть некий набор кандидатов, по которым не говорят ни да, ни нет. То есть они ходят, согласуют свои кандидатуры. И они говорят, надо посоветоваться, там, вот ходят там, друг с другом в Кремль, куда-то там еще, и пытаются до конца, значит, согласовывать вопрос. Ну, в любом случае, вы не придется определяться. Да, я, например, знаю, что некоторые кандидаты пытаются какие-то искать запасные варианты, скажем, если эта партия не возьмет, то пойти в другую там и так далее. Ну, вот какой-то список сформируется где-то к началу июля. Я думаю, что после того, как списки будут сформированы, шансов на то, что кого-то будут снимать, их намного-намного меньше. Потому что, ну, система тоже понимает, что когда компания уже в активной фазе, любой скандал, он намного опаснее и вреднее, чем до подготовки к выборам. Поэтому они стремятся вот всю такую грязную работу по запугиванию, по снятию сделать до начала кампании.
То есть сейчас пик вот этой кампании запугивания.
Да, очевидно, потому что чем ближе к выборам, тем больше риски того, что скандал вызовет протестную мобилизацию. Что было в 2019 году, когда получилось так, что вот скандал за скандалом, это уже был июль-август, а уже в сентябре выборы, и получилось в результате, что они раскачали людей, да, и они пошли на зло голосовать. Вот они эту ошибку повторять не хотят, если система рациональна, она будет стремиться этого избегать. Поэтому им нужен тихий август, им нужен тихий сентябрь, чтобы люди по возможности не занимались политикой, занимались огородами, дачами.
И вообще не ходили на выборы?
Не ходили на выборы, да, занимались
активные
детьми.
Активные люди.
Да, не занимались детьми в школе там, и так далее. Поэтому яркие события им не нужны. Поэтому мне кажется, что вот главное, что действительно продержаться до составления списков, партиям главное не дрогнуть, вообще в нашей системе рулит саботаж. То есть выживают те, кто тянут волынку, а в решающий момент говорят, не смогла, но вот мы были вынуждены выдвинуть список, потому что вот у нас, как бы, ну вот что делать, мы же не можем как бы партию распустить. Там. Вот, ну вот проголосовали люди, да, ничего не сделать. Кстати, вот этот саботаж мы видели в регионах, сейчас на праймериз Единой России, когда по ряду регионов местные элиты, в руках которых рисовка результатов на локальном уровне, просто взяли и прокинули некоторых товарищей, согласованных в Москве. Просто, не захотели их вот пропускать в списки или в округа на проходные места.
Но, кстати говоря, некоторые заметные фигуры и в Москве пролетели, типа Николая Николаевича Гончара.
Николай Николаевич Гончар, я думаю, всех. Что пролетел по обоюдному согласию и московских властей, и, видимо, федеральных. Но есть вот регионы, допустим, где пролетели люди, согласованные в Москве, например. То есть то, что Матвеевича там кинули в Кемерово, ну, я думаю, вряд ли в Москве там обрадовались. То, что там кинули Петра Пимашкова в Красноярске, хотя...
Это бывший мэр, да?
Бывший мэр, да. Причем там была, насколько я знаю, детективная история. И, ну, он уже человек возрастной. Его там давно списали, никто не думал, что он пойдет баллотироваться. Но он пошел каким-то своим, там, ну, как гласят местные легенды, каким-то своим московским лоббистом, называются даже конкретные имена. И, значит, ну, в крае уже не могли отказать, типа, ну вот, уважаемые люди из Москвы, верните Петра Ивановича. Ну, ему пообещали, что его вернут, прошли праймерис, он пролетел. Вот, значит, ну не получилось, ну не смогла. Там очень много интересных вещей, вот если мы посмотрим по праймерис, по некоторым регионам действующих депутатов опустили на какие-то унизительные места. Скажем, в республике Алтай нынешний депутат по округу Букачаков, то ли 7-й, то ли 8-й в округе. Ему какие-то смешные нарисовали цифры совершенно. Там в Брянской области, там, значит, забавная история, там же было два бюллетеня по списку и по одномандатному округу. Так вот, по одномандатному округу Николай Валуев, известный, получает там 80 тысяч с гаком, а по одновременному бюллетеню в список получает 8-е место там с гигантским отрывом там, от лидеров. Как такое может быть?
Вот как, рисуют очень так как-то
неинтересно. Конечно, то есть при нормальном голосовании таких разрывов, когда бюллетени почти одинаковые по составу, быть не может. И в Красноярске там такая же история с кандидатами, там я вот уже говорил про эту, значит, Каптелинину, да, которая выигрывает праймерис по краю с гигантским отрывом никому неизвестно, а по округу пролетает, как фанера над Парижем одновременно. Как такое может быть? Да, то есть у нас всегда есть очень высокая корреляция. Люди не разбираются, чем отличаются два бюллетеня друг от друга. Если им сказали за Сидорова, значит, сам за Сидорова и там за Сидорова. А мы видим вот массу вот таких расхождений. Или в республике Коми, например. Вот два бюллетеня по округу и по Госдуме. Там Магомедов, потом Савастьянова, а по второму бюллетеню наоборот. Вот как избиратели между собой так договорились? Какая-то дикая сознательность у наших людей.
Хорошо, Александр, ну вот есть информация, например, что «Единая Россия» хочет выступить списком из 57 региональных групп, а во главе будет многих, так сказать, списков губернаторы, как минимум 44 человека, или там вот на Дальнем Востоке еще и вице-премьер и полпред президента Трутнев, там такие мега какие-то группы и так далее. Вот эта вся стратегия такая красивая, она эффективна?
Но на самом деле это ничего нового в этом нет. У нас с 2003 года все выборы проходят по сценарию, когда группу возглавляют губернаторы.
То есть паровозы, да?
То есть сказать, что вот, а вот они придумали паровозы. Да ничего они не придумали. Они не делают ровно то же самое, что они делали в 2011 году, в 2016, в 2003, в 2007. То есть все то же самое абсолютно. Вот. А просто губернаторы за это время как бы новые. Но, честно говоря, учитывая, что группы будут многие сложносоставными, но от того, что один губернатор на несколько регионов, ну, а кто вам сказал, что в соседнем регионе не от него будет польза. А на самом деле, с точки зрения вот, самой технологии, главное здесь вот, отличие от прошлых кампаний только в одном. Раньше губернаторы просто были во главе списков, а в самой структуре партии, ну, там, входили там, в высший совет или в генсовет, но отделениями, как правило, не руководили. Вот в прошлом году почти треть регионов губернаторов сделали формально секретарями региональных политсоветов. Зачем им это нужно? С точки зрения избирателя, избирателю все равно, там, кто там секретарь политсовета в регионе. А вот с точки зрения номенклатуры, с точки зрения бюрократии, это сигнал, что вот мы не просто так рисуем, да, мы рисуем дорогому начальнику. То есть это попытка усилить мобилизацию административного ресурса на локальном уровне с точки зрения прямой заинтересованности начальника в успехе. Вот, я думаю, что вот никакого другого мотива здесь нет. Что это даст? Ну, посмотрим. На самом деле, во-первых, общество взбудоражено, то есть фальсифицировать в условиях политизированного общества себе дороже. Все это выползет, я абсолютно уверен, если будет делаться грубо. Потом, обратите внимание, что в тех регионах, где был протест, они боятся. Вот,
скажем, типа Хабаровска, да?
Есть, ну, есть регионы, да, где вот они там рисовали, как хотели. Но, например, Хабаровский край. Вот регион протестовал почти весь прошлый год. И в этом году на праймерис они побоялись пригонять людей силой и побоялись рисовать. В итоге там около 1 000 000 избирателей, но средняя явка по России около 10% объявлена якобы. Значит, от 1 000 000 должно прийти там 90-100 тысяч, а пришло 2 тысячи человек. 50 раз меньше. Да, там среднего процента по стране. Ну, то есть, ну, 2000 на Хабаровский край участников праймериз «Единой России». Ну, это смешно. То есть, вот что бывает, когда там особо не нагоняют. Это не означает, что они будут фальсификацией. Я думаю, что они там просто отложены, что называется, вот как такой крайний аргумент на черный день. А, видимо, этот черный день придет, скорее всего, не в сентябре месяце в Хабаровске. Но это говорит просто-напросто о том, что система, она тоже очень сильно боится общественной реакции. То есть, выхода людей на улице, протест, она боится очень сильно. И, кстати, на мой взгляд, вот именно такая жесткая политика в отношении штабов Навального, открытой России, там вот муниципальных депутатов, это не только боязнь того, что они там придут, мобилизуют избирателей, неправильно проголосуют. Это одновременно еще и боязнь того, что они каким-то образом могут стать организаторами возмущения по итогам выборов, если будут фальсификации. Они этого, очевидно, очень сильно боятся. То есть, и об этом, кстати, некоторые провластные эксперты прямо говорят.
Наталья, вопрос. Вот каково ваше впечатление сейчас после этих странных праймериз «Единой России», действительно там со скандалами и с позорными какими-то приписками, дела у них не очень хороши. Вот может Владимир Путин возглавить список «Единой России» или по-прежнему во главе будет непопулярный Дмитрий Медведев или Мишустин, который явно, так сказать, не сумел раскрутиться как такая солидная фигура, которая может, ну, я не знаю, потянуть список. Есть, правда, еще Шойгу, но тоже как-то он отошел в тень.
Сейчас «Единой России» не позавидуешь, потому что выбор действительно очень сложный. С одной стороны, если они ставят во главе списка Путина, то, соответственно, весь негатив, который сейчас существует по отношению к «Единой России», неизбежно цепляется к президенту, а ему очень хочется выбраться в 2024 году. А с другой стороны, если какая-либо альтернативная сильная фигура типа Мишустина ставится во главе списка, эта фигура неизбежно будет рассматриваться в качестве альтернативы и преемника в том же самом 2024 году. А поэтому, конечно, сейчас этим ребятам не позавидуешь, но я, честно говоря, не криминолог, и я не берусь никогда предсказывать, что они сделают, потому что, как правило, предсказывать нужно худшее. Да? Худшее, самое банальное решение. Худшее, самое банальное решение сейчас – это Медведев.
Да,
скорее всего, оно и будет. Более того, система…
То есть Медведев во главе списка, вот он задвинутый в угол Совета Безопасности, выходит такой немножечко усталый, утомленный.
Скорее всего, оно и будет. Причем надо сказать, что поскольку системе важна лояльность Думы, да, то лояльность не обязательно Единая Россия. То есть, ну вот посмотрите на санитарный округ Москвы, где у Гончара победил человек с фамилией Аперян. Но никто же не знает, кто это, да, то есть известный Гончар проиграл никому неизвестному, значит, там, муниципальному депутату, какому-то мелкому бизнесмену. Совершенно очевидно, что никакого Аперяна в Госдуму москвичи по центральному округу никогда не выберут. Это протестный округ центра Москвы. Мы видим, что параллельно с этим весь центр Москвы заставлен рекламными щитами руководителя вот этой Лизы Алерт там и так далее. То есть совершенно понятно, что будет технический кандидат от Единой России и де-факто кандидат от власти, который будет идти как независимый.
То есть якобы независимый, на самом деле лояльный собянинец.
Конечно, да. И я думаю, что в ряде округов по стране, в сложных регионах, будет такой же сценарий.
Но это округа. А вот список Единой России.
Ну, а что касается... Ну, что, список будет зависеть от явки. То есть, и чем выше...
Вы ставите Медведева, а еще кого? Один Медведев, это же очень неубедительно.
Так ровно то же самое было в 2011 году, например. То есть Медведев был единственным кандидатом в центральной части списка. Одна штука. А все остальные кандидаты были разбиты на территориальные группы. То есть, на самом деле, если Медведев, то никем разбавлять не надо. То есть, насколько я понимаю, у них сейчас вариантов там три. Медведев, вариант первый, да, вариант два, Мишустин, тогда тоже в личном качестве. Либо тогда делать некую сложно-составную часть по принципу неких социальных страт. То есть, ставить, например, какую-нибудь женщину-врача, какого-нибудь представителя молодежи, представителя еще кого-нибудь. Да, то есть,
космонавта какого-то.
Когда общероссийская часть списка представляет собой такой набор неких персоналей, символизирующих единство социальных групп, значит, той самой Единой России. Но мне этот сценарий кажется очень стрёмным и мало вдохновляющим, потому что они пытались нечто делать на региональных выборах в прошлые годы, когда в тех регионах, где были слабые губернаторы, делали вот как раз такую безликую часть списка по региону. Например, в Забайкальском крае у них была какая тройка? Там губернатор была Жданова с низким рейтингом, и у них был космонавт во главе списка, директор колхоза, и, значит, там женщины из социальной сферы. Ну, собственно говоря, это вот люди, которые в личном качестве мало кому что говорили, но вот типа, значит, вот...
Вот Шаманова на Алтай хотят отправить.
Такой, например, как бы симбиоз. Но как это, в Забайкалье в результате это кончилось провалом. То есть там это была низкая явка, и они там едва-едва победили коммунистов с минимальным там перевесом по голосам. То есть де-факто это было поражение. Я думаю, что в масштабе страны это ничем не лучше, чем список в главе с Медведевым. Просто вообще ничем не лучше.
Ну и проблема, мне кажется, еще в том, что, в общем, Единой России нечего фактически ни предложить, ни нечем одарить, потому что, ну, тот же Путин, вот он по 10 тысяч к школе пообещал, а пенсионерам вообще ничего. Власть какая-то жадная стала.
Ну, на мой взгляд, если вот смотреть на кампанию «Праймерис», она была тихой, то есть по возможности там никого особо, ни до кого особо не докапываться, да, то есть не надо ходить, мы сами заполним, да, вот мне кажется, вот кампания думская будет такая же, активная кампания. Она несет риски того, что она приведет к политизации. То есть лишний раз попадаться на глаза не надо. Да? То есть может привести к обратной реакции. Поэтому все должно быть тихо, скучно. Прийти должны только свои проверенные люди по списку, по возможности. То есть враги все те, кто будет придумывать какие-то ядкие ходы. То есть с точки зрения здравого смысла любая креативщина несет колоссальные риски, потому что креатив – это вещь, последствия которой ты никогда заранее просчитать не можешь. Это всегда авантюризм. Тем более политтехнологи – люди, которые многие вещи придумывают на коленке. Их с точки зрения даже там, некой безопасности этой технологии никогда тестировать их зачастую невозможно. То есть их сразу выдают на гора, что называется, и получается такой эксперимент в чистом поле.
Наталья, а что вы скажете? Вот власть может подкупить чем-то население там? Ну вот вы муниципальными делами активно занимаетесь, школа там муниципальных депутатов. Вот есть ли возможность взять и там подбросить каким-то категориям граждан деньжат и поднять рейтинг власти?
Они могут, на мой взгляд, это сделать, почему бы и нет, но, кроме того, они идут по вполне понятному и стандартному пути. Все те добрые дела, которые они запланировали сделать на год, где-то сделать пешеходный переход, где-то сделать дорожку, где-то посадить деревья, починить детскую площадку, крыльцо, там, крышу где-то. Ну, там они собирают вот эти жалобы, там люди им пишут там, в Подмосковье на Добродел, в Москве на город Мусур, там, в других регионах тоже у некоторых есть эти автоматизированные системы. Они эти все добрые дела будут выдавать в августе, в сентябре, и будет торжественно перерезать ленточку представитель Единой России. Они это счастье себе приберегли, вот эти все вещи, и будут так и позиционироваться. Собственно говоря, они этим стандартно занимаются на всех кампаниях. Они этим занимались в 2019 году в Москве. Они собирают свои эти пресловутые наказы, потом делают то, что так и так уже было заложено в бюджет. Просто делают тогда, когда им выгодно, и под камеры своих СМИ.
Надо сказать еще, контекстная мобилизация всегда везде ведет набор негативных новостей. Соответственно, позитивные новости имеют противоположный эффект. Они расхолаживают людей, ощущение того, что все хорошо, проблемы решились. Ну, как бы, ну, типа,
а негативно это что? Это во всем виновата Америка? Мы в окружении, враги там наступают?
Негативные новости – это вот аресты, скандалы там, и так далее. Когда что-то случилось, там, сломалось там, и так далее. А позитив – это когда какие-то маленькие хорошие новости. Поэтому, например, как понизить явку в крупных городах или в Москве? Взять, например, к началу сентября открыть там Турцию, Египет, все на свете открыть, и чтобы радостные москвичи, о, как хорошо, все, значит, можно жить нормально, и ломанулись все срочно куда-то отдыхать. То есть и ощущение позитива, что жизнь налаживается, это то, что активно расхолаживает избирателей. В этом смысле припасти какой-то набор такого позитива большого и маленького, значит, кому-то деньги, кому-то плюшки, кому-то отдых в Турцию, и все это значит...
Хорошо, не будем подсказывать. А что делают коммунисты? Вот я только вижу, что они от Навального отмежевываются вроде, ну и все как-то так затихло, и рейтинги
не только коммунисты, все, абсолютно. Я вот, например, вот знаю от некоторых людей, которые в регионах собираются баллотироваться, ну вот людям прямо отказывают внутри политических партий, говоря, вот ты парень-то хороший, но вот ты ходил на митинг Навального, мы тебя выдвинуть не можем.
А покаяться уже поздно.
А уже как бы фарш невозможно повернуть назад. Но, видимо, им дали очень жесткое указание из центра о том, что категорически нельзя выдвигать тех людей, кто как-то поддерживал Навального и публично себя вот обозначил.
Ну хорошо, а сама компартия в Жигановском взводе, значит, она что, она ни на что не претендует? Вот к ней тут Платошкина, значит, посадили, там еще Шевченко ушел в какую-то партию социальной справедливости, Максим, вот. Они совсем вот так вот по инерции помирают,
Их будут еще обкусывать? Они ведут себя ровно так, как сказала Наталья. Им главное продержаться максимально долго. Поэтому сейчас они ведут себя тихо, чтобы им дали провести съезд, чтобы им дали включить туда кандидатов. Я так понимаю, что они будут борзеть ближе к дню голосования. Они старые, осторожные, тихие. Вот. При этом они кампанию готовят. Мы видим, что набор кандидатов, в принципе, на самом деле неплохой. И даже по Москве неплохой. Вот, скажем, буквально вот в это воскресенье, например, прошла презентация кандидата по Кунтовскому округу. По-моему, если не ошибаюсь, Столяров. Это преподаватель МГУ, которого оттуда увольняли, но в итоге не уволили. И там, кстати, вот Ступин был один из активных участников этой самой презентации.
Ну, то есть какие-то новые фигуры, значит, там постепенно выходят.
Там есть набор вполне неплохих кандидатов. Вот. Просто пока, я так понимаю, они вот не хотят делать фальстарт информационного. Ну, вот Николай Бондаренко, я так понимаю, будет принимать активное участие в этой кампании, в том числе московской. Да, саратовский блогер известный, да, депутат. Поэтому коммунисты ведут себя очень осторожно. Они старые, опытные, такие аппаратные зубры. Вот. И очевидно, что протестная мобилизация де-факто по-любому работает в первую очередь на КПРФ, независимо от ничего остального. Просто потому, что люди себя ведут рационально. Когда вы голосуете на зло, в первую очередь вы голосуете за того, кто точно пройдет, за того, у кого шансы выше. Поскольку коммунисты партия номер два, в большинстве округов наиболее оправданный стратегический выбор голосовать за кандидата компартии. Поэтому очень многие, кто голосовал и голосует и будет голосовать за КПРФ, они никакие не левые, это просто обычные протестные избиратели.
Хорошо, Наталья, а что вы скажете о левом фланге? Вот КПРФ, Платошкин, там Максим Шевченко и так далее. Вот эти вот фигуры.
Во-первых, все, так сказать, старые партии наконец начинают постепенно осознавать собственную роль на политическом поле. Это операторы выдвижения. Они могут что угодно там изображать сейчас на федеральном уровне, но на региональном уровне они, особенно на муниципальном, резко включают мозг и понимают, что все, что от них осталось в большинстве регионов, это лицензия. Больше там ничего хорошего нет. Поэтому они там выбирают кандидатов. А кандидаты ходят и выбирают, от кого им выгоднее баллотироваться. В большинстве случаев это, конечно, коммунисты. Они идут к ним и разговаривать. В каком-то количестве регионов на втором месте яблоко, допустим, в Москве или в Петербурге, у них очень сильные позиции. Если мы посмотрим реальное голосование по Москве, яблоко там вторая партия, не КПРФ. Вот. В Петербурге там сложнее, там есть округа, где на прошлых выборах Яблоко, ЛДПР и Справедливая Россия набирали равное количество голосов. Но с учетом, в общем, относительного роста либеральных настроений, можно предсказывать, что либералы там могут взять больше. Если они, конечно, организационно соберутся и перестанут разрываться между желанием, с одной стороны, проехать на шее новых вот этих оппозиционных политиков и провести старые фигуры в, ну, на какие-то позиции, да, или там партийцев, которые долго-долго сидели, можно их понять, они ждали своего шанса, им очень хочется там как-то реализоваться, но ну вот не получается, к сожалению, вот, сохранить баланс. Если вы хотите пройти, вам нужно так или иначе выдвигать новых людей. Это во всех партиях сейчас. То есть, ну, к сожалению, если сейчас победит аппаратная вот эта вся старая гвардия во всех этих партиях, то ничего нового не будет. И никаких прорывов не будет. Но, к счастью, в регионах, во многих регионах ситуация меняется.
Хорошо, Александр, а что вы скажете о «Справедливой России», которая теперь за правду? Вот ее ребрендинг из социал-демократической такой мягкой партии в национал-патриотическую или даже национал-социалистическую удался. И вообще, зачем он был проделан?
Он был проделан, ну, с комплексом целей. Во-первых, нужно было куда-то деть Прилепина и Семигина. Для них это лили как бы... решение личной политической судьбы, хоть какой-то шанс избраться, потому что так-то шансов не было никаких. Плюс, чем меньше партий в бюллетене, тем больше партий пройдет барьер, очевидно, меньше распыления голосов. В этом смысле то, что не будет списка «За правду» и списка «Патриота России», это подарок и коммунистам, и ЛДПР, и Яблоку всем, потому что это голосование от противного, да, каждый получает свой кусочек. Что касается конкретной кампании, то, что мы видим, но если внимательно посмотрите газеты «Справедливая Россия», которые выходят, они старательно делают вид, что никакого Прилепина не существует. То есть они продолжают выпускать агитацию на общую социальную тематику про ЖКХ, про зарплаты, про цены там, и так далее. То есть никакого крена такого идеологического там нет. И вопрос в том, а кто будет ходить на эфиры, кто будет публичным лицом. То есть если вдруг окажется, что на фоне всей этой кампании в итоге на дебаты начнет ходить Прилепин и нести там околесицу, конечно, это им кампанию может сломать. Но если им удастся каким-то образом Прилепина задвинуть, ну тогда они могут тоже отнять часть вот этих протестных голосов. На региональном уровне пока сказать очень тяжело, потому что вот пока еще нет списков. Посмотрим, что получится. Где-то люди от них уходят на этом фоне, возмущенные, как, например, в Алтайском крае. Где-то у них происходит такой ченч. Например, вот в Красноярском крае они организацию отдали сторонникам Быкова. А сторонники Быкова в Красноярске, ну, это очень странные люди.
Известный такой авторитетный бизнесмен, ныне сидящий за федерализм.
Значит, сам Анатолий Петрович человек специфический, там есть такой Серебряков, да, лидер местных быковцев, депутат ЗАГС Собрания, и вот, ну, видимо, будет идти этот самый Серебряков. Ну, что-то это даст за счет вот фанатов Быкова, но автоматически кого-то это, конечно, оттолкнет, потому что, ну, отношение очень поляризованное к таким фигурам. Поэтому надо смотреть, то есть будет какой-то плюс, но будет при этом и какой-то минус. Многое будет зависеть еще от того, что будет в агитационной кампании. Кстати, вот я смотрел итоги праймериз «Единой России», например, по многим округам, которые были отданы в прошлом ЛДПР на выборах и до выборах, на этот раз «Единая Россия» выдвигает своих кандидатов.
То есть этой раздачи вот не будет,
очень,
да?
Похоже, да, что если эта раздача и будет, то она будет в существенно меньшем объеме, чем она была в 2016 году. То есть такой дележки с системными оппозиционерами, видимо, власть не предполагает, исходя, видимо, из того, что и так все не очень хорошо, не до дележки тут.
Ну, а Владимир Вольфович Жириновский как, воспользуется нынешним кризисом или, так сказать, не получит прибавки? Я вот вижу, по опросам-то у него есть определенное прибавление.
Значит, ЛДПР, если мы посмотрим, за нее голосует, когда совсем все плохо. То есть это партия электорального неблагополучия. Когда нет возможности проголосовать за новых кандидатов, за ярких кандидатов, то есть ситуация без рыбы и скучной кампании голосует за ЛДПР. Почему хорошо голосовали в 2016 году? И нет скучная кампания без новых ярких кандидатов. Как только появляются новые кандидаты, ЛДПР всегда падает. Когда у них было самое сильное падение? 99-й год, когда было два новых списка. Было СПС и было Отечество «Вся Россия». Значит, 2007 год у них был не 2003 год был не сильно удачный, потому что была новая родина и так далее. Соответственно, если вот сейчас в ходе этой кампании вот эти новые проекты с партии, которые были, не впадут в анабиоз, а будут вести новую кампанию, то, конечно, они часть голосов отнимут и ЛДПР тоже. Пока, кстати, интересная история. Вот если после 2018 года, когда была монетизация льгот, на фоне роста протеста, Коммунисты, самый большой придос получали коммунисты. 19-20 год, по сравнению с выборами, которые были 5 лет назад. Справедливая Россия даже кое-где теряла. ЛДПР, вот у нее как был 16-й год, так оно и получалось. То есть прибавка была у нас за эти два года у коммунистов и у новых партий. ЛДПР прибавки фактически не получала. И, ну, кроме Хабаровского края, единственный был случай, где была прибавка. И справедливая Россия даже теряла на этом фоне. То есть это говорит о том, что на 21 год судьба эсеров, судьба вот, ЛДПР, больше или меньше голосов, будет зависеть от того, будут проводить реальную кампанию вот, партии пенсионеров, новые люди, ну вот кто там, зеленая альтернатива, какие там еще партии могут отнять эти новые эти
да голоса. Да какие-то они такие, от 0 до 1%. Ну, не вот, видно их.
Вот. Да, так у них и в регионах было то же самое. Вот выборы прошлого года, они, там же была такая же картина, их никто не знал, да, ни тех, ни других, ни третьих. Социология ничем особенно не показывала, а в результате мы увидели вот вполне себе успешный результат. Это вывод последний дня, когда человек приходит в руки, берет бюллетень, голосовать не за кого, вот, и он смотрит так, ну, за этих я не хочу, за этих не хочу, а что осталось? Пенсионеры, ну, вроде хорошее название, проголосую. Там новые люди, хорошее название, проголосую. Там зеленая альтернатива.
А он не догадывается, что эти партии не пройдут, и голоса пойдут в копилку «Единой России».
В прошлом году, как показал результат, у нас прошлый год, 20-й, показал самые конкурентные результаты за последние 5 лет региональных выборов. У нас почти везде получились 5 или 6 партий, преодолевших барьер в прошлом году в региональных парламентах.
Ну, а ситуацию вот эти репрессии-то не меняют, Наталья? Как вы...
Если будет мобилизация протестная, то она добавит голосов всем. То есть кто-то ведет себя рационально, но не каждый ведет себя рационально. Все равно они растекаются, вот, что называется, по каждой нише, которая альтернативна. И Яблоко получит дополнительные голоса за счет этого, и все остальные тоже.
Ну, а вот хорошо, а Навальный, например, вот он переместился из больницы опять в колонию, значит, голодовка закончилась, информационные поводы как-то они сходят на нет, тем не менее, значит, вот у него есть определенное влияние, даже когда разгромлена система штабов и ФБК объявят экстремистской организации. Наталья, на ваш взгляд, повлиять на результаты голосования с помощью умного голосования он и его соратники могут?
Дело в том, что умное голосование все равно по большей части такой инструмент, который не требует личного присутствия лидера в публичном поле. И это такой коллективный инструмент, который в том числе может использоваться через какие-то распределенные сети. Да, ну, в конечном счете, там, этот сайт, он есть в интернете, можно туда зайти там, и посмотреть, там, кого поддерживает умное голосование. Другое дело, что умное голосование в Москве сработало, а в целом по стране, там они сами признали, что у них были ошибки. Если они улучшат технологию отбора победителей и будут ориентироваться не просто на какие-то стереотипы, что голосуют, как правило, за левых, давайте поддержим левого. Они в Москве уже с этим нарвались. Да? Были ситуации, когда они поддержали этих кандидатов. Вот. Если они будут использовать более тонкие разумные инструменты, если они будут объективно смотреть на ситуацию, я не знаю, как у них это получится, через кого, да, вот, но остаются все равно какие-то инструменты. Не просто в интернете смотреть, у кого губы красивее, а там смотреть, не знаю, какой-то контент-анализ делать, там еще какие-то вещи делать, там в регионах экспертов спрашивать, то тогда, конечно, оно может сработать по всей стране. Но опять же, пока что это инструмент, который эффективно себя показал в крупных городах и, ну так, с относительной эффективностью, там процентов, наверное, на 40 в других местах.
Александр, ваш взгляд.
Ну, умное голосование будет работать, но без Навального будет работать хуже и меньше, чем с Навальным. Потому что Навальный, конечно, главный такой информационный драйвер, он привлекал основное внимание, без него интереса будет меньше и возможность мобилизации будет меньше. Насколько, вам никто не скажет. Но я подозреваю, скажем, что вот если с Навальным в Москве умное голосование могло дать прибавку там 10-15% каким-то кандидатам по округам, то без Навального, ну, может быть, раза в два меньше.
Ну, а что, именем Навального можно действовать или нельзя?
Ну, именем Навального и так действует. Но просто лучше не только с именем, но и с реальным Навальным на экране, да, который создает информационные поводы, живой, здоровый, да, чем просто с именем Навального, а он где-то там виртуально сидит. То есть в этом смысле, конечно, вот проблема структур Навального, как любых вождейских структур, в отсутствии персональной фигуры, личного лидера, уровень мобилизации, конечно, снижается.
Ну, еще один вопрос все-таки вот о самих выборах, потому что думских, они все-таки, мне кажется, что это не просто выборы Думы, которые что-то будет решать, а вот часть подготовки к выборам 2024 года, когда Путин второго срока станет Путиным третьего срока, еще на 12 лет.
Ну, наверное. Ну, кстати, еще хотел бы внимание на одну вещь обратить. Но она не настолько ярко присутствует, но, тем не менее, есть. Надо сказать, что вот список 2016 года «Единой России» составлялся под мобилизацию людей при низкой явке. Много бюджетников. Что такое бюджетники? Это мобилизация локальных социальных сетей. Врачи, учителя и так далее. Много бывших мэров. Понятно, что их кто-то знает, тоже есть люди на них лично связанные там, и так далее. Вот в этот раз, при том, что есть по инерции там, многие депутаты прошлого созыва из тех же бюджетников и так далее, часть из них уходит. Если мы посмотрим, а вот есть ли новые люди в списке, а вот новые люди в этом списке, это не те люди, которые способны привлечь какие-то голоса. Это скорее дань к кремлевским капризам. То есть какие-нибудь лидеры России, которых никто не знает, кроме организаторов процесса, какие-нибудь такие виртуальные вещи, типа волонтеров. Ну вот нравится им на презентациях начальникам показывать волонтеров.
Но это что? Еще. Это люди должны потом-то работать на что? На нового Путина? Старенького, но эффективного?
То есть, Михаил, вот мысль заключается в том, что в этом вот список «Единой России» в этом году от 16-го отличается тем, что в нем много людей, которые не отражают никаких реальных общественных настроений, а выражаются какие-то такие умозрительные кремлевские методологические проекты, которые являются абсолютно абстрактными, которые ни на какую реальную живую сеть не нацелены. Это некая такая вещь в себе, это такие чистые карьеристы. То есть, если люди, которые шли из низов, они все-таки более системные, понятные, да, завязаны на какие-то многолетние интересы, то вот такие молодые карьеристы, которые делают какую-то бесконечную деловую игру, мне кажется, они гораздо более непредсказуемы с точки зрения того, как они себя могут повести.
В ситуации какого-то кризиса?
Конечно, потому что это черные дыры.
Хорошо, я Наталье тоже такой вопрос хочу забросить. Вот обе дочери Путина, Катерина Тихонова и Мария Воронцова, они появились на форуме в Петербурге. У вас нет ощущения, что Путин теперь их готовит в преемники, там, создавая мифы о управленцах в области науки и медицины? Но в конце концов, Патрушев сделал сына госбанкиром и министром сельского хозяйства. Почему Путин не может сделать своих дочерей министрами, а потом выбрать себе преемницу?
Ну, почему бы и нет? Такая версия имеет право на существование, тем более, что в некоторых постсоветских странах ровно так транзит и осуществлялся. Власть кому попало передавать нельзя, а поскольку Путин себя мыслит уже монархом, уж видели какой там дворец-то с орлами, то вполне логичное решение передать власть кому-то еще там из окружения. Вот, однако, все-таки, на мой взгляд, Путин себя не мыслит пенсионером. И к тому же, кто его знает, что там у дочерей в голове все-таки там делать? Девочки в МГУ учились там, они за границу ездили там, ходят слухи, что одной там муж иностранец. Ну, непонятно, что будет, да, там.
Хорошо, в дочь-преемницу верите?
Нет, не верю.
Почему?
Очень экзотический вариант, во-первых, наследование от родителей к детям, все-таки это экзотика.
А как же Коля Лукашенко, которого всюду таскает?
Ну, я думаю, что и Коля тоже не будет никаким президентом. Это экзотика, это все-таки в основном, это азиатско-африканский стиль. Даже в Латинской Америке это не прокатывало практически нигде, хотя бывали исключения, но это очень давно все-таки было. Вот. И второе, что все-таки женские и мужские наследники – это не одно и то же. То есть вот я не знаю ни одного случая наследования от отца к дочери успешного. Напрямую. Вот. То есть бывало так, что дочь потом делала карьеру в политике как отдельная фигура, но она не была никаким, например, вот Кейко Фухимори, но она не была наследником Фухимори, она в политике сама по себе.
Хорошо, ну что ж, мы теперь завершим нашу программу опросом. Собственно, что люди думают о тех репрессиях, которые проходят Россию? Вернемся к началу передачи.
Почему оппозиционеры уезжают из России?
Потому что не видят, наверное, способов, как конструктивный диалог выстроить. Какая-то часть общества видит какую-то проблему. Нужно не огораживать, да, а собираться, обсуждать и находить вин-вин какой-то, друг друга слушать. И вырабатывать решение, которое будет учитывать все факторы. А не так, что вы не правы, мы правы, мы запретили вам, валите и все такое.
Путешествовать, наверное. Ну как иначе уехать, там же все закрыто. А так можно поехать посмотреть Европу.
Ну, видимо, выдавливают. С одной стороны, в таких условиях сложно заниматься политикой на благо народа. С другой стороны, наверное, все-таки можно попытаться что-то сделать.
Чтобы их не преследовали банально. Ну, один случай мы все знаем, обострение этого. Но он сделал правильно, что вернулся, как я считаю. Но ему же никто не мешал остаться там.
Возможно, сейчас в эру интернета им гораздо легче вести деятельность из-за границы. Ну, потому что они могут оказывать, в принципе, плюс-минус то же самое влияние, но не будучи подвергнуты риску каких-либо там атак, ну, в том числе там отравлений и так далее.
Производится вид того, что на них оказывают какое-то давление, хотя я лично не отношусь к оппозиционерам, поэтому не могу сказать, что есть правда, что есть ложь.
Ну, наверное, ему здесь стало плохо, они же еще где получше. Чтобы не убили, не посадили в тюрьму.
Потому что они чувствуют опасность за свою жизнь, за свою семью. Им же не дают вздохнуть, преследуют. Так что я не уверен, что они смогут хоть что-то противопоставить, к сожалению.
Боятся преследования, уголовной ответственности и всего остального. У нас здесь в России все что угодно может произойти, если ты против государства идешь, против власти.
Последний вопрос Александру Кыневу. Александр, так будет власть дальше давить или немножко притормозит?
Нет, но она будет давить. Вот я думаю, что в всяком случае, пока вот до этапа формирования списков наверняка, потом все-таки по логике вещей должна немножко сбавить обороты, потому что ей не нужны громкие скандалы в июле, в августе, особенно в начале сентября.
Спасибо. Я благодарю Александра Кынева и Наталью Шевшукову. Мы говорили о политической ситуации в России. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.